Нина Хрущева, политолог, писатель, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Визит главы ЦРУ в Москву. Это, конечно, тема, которая в последние дни широко обсуждается. И здесь возникает целый ряд вопросов. Во-первых, форма визита, вот пересадка, военный самолет, некая загадочность с одной стороны, а с другой стороны все видели на флайер-радаре, что этот самолет летел. Но и какие-то итоги этого визита, исходя из тех отрывочных сведений, которые мы получаем. Какое у вас ощущение от этого визита? Что он значит?
Ну, Вадим, в общем-то, мы ничего не знаем. Собственно, мы обсуждаем то, чего мы не знаем, и, соответственно, как Кашпировский вот на эту воду программируем всякие важные знаки и ощущения. Но сейчас уже советское. Интересная оговорка в тему. Российская сторона подтвердила, что да, вот встречались по разведке. И что, оказывается, это ничего такого особенного нет, потому что вот всегда встречаются, это важно. Мы ничего не знаем, много все написали. Wall Street Journal, как вы знаете, написал, наверняка вы это уже обсуждали, что Россию предупреждают. Политику написала, что это еще разговор про Иран, что нечего Ирану помогать, и еще, может быть, Украина и так далее. Я, как вы знаете, уже за много лет, что мы с вами общаемся, я стараюсь не анализировать то, что, собственно, догадки. Это все догадки. То есть можно напрашивается и напросился, и многие это обсуждают, и как бы облегчают задачу обсуждения, сравнивают с визитом Уильяма Бернса в 21 году, что вот он приехал как бы предупредить, сказать, вот мы, если вы, то мы. А Кремль не поверил, а потом затребовал очень больших уступок со стороны Запада, и потом, значит, дальше началась война. И вот якобы сейчас то же самое. Может быть, но если это так, то, собственно, вот то, что до этого вот я успела кусочек подхватить, что высокопоставленные чиновники Америки говорят что-то, говорю, ну, очередная строка. То есть если это так, и они действительно приехали предупреждать, то они полные идиоты, потому что уже ясно за эти все годы, что чем больше вы предупреждаете Путина, тем меньше это предупреждается. Если он приехал предупреждать, я надеюсь, что он выбрал другие слова, чем выбирала администрация Байдена. То есть, что если мы вам сейчас покажем Кузькину мать со своей стороны, с той стороны. То есть, возможно, потому что действительно очень много, поскольку усилилась атаки Украины, Украина выравнивает, она не может выровнять на поле боя, хотя тоже старается, но пытается выровнять на удары в тылу каким-то образом, насколько может. Соответственно, усилились удары России еще больше, чем они были, они уже были сильные. Соответствовалась пропаганда всех против всех, что в России идет мобилизация, что Россия будет, раз она не выигрывает в войне, значит, она будет пытаться атаковать гибридно западные страны. А Мария Захарова очень помогает этой версии, потому что она, по-моему, только сегодня сказала, что все собранное в Великобритании, оно будет не обязательно должно быть даже быть в Украине, оно будет где угодно атаковано. Дальше балтийские страны, естественно, волнуется в первую очередь за себя. Поэтому здесь много всяких разговоров, и из этих разговоров экстраполируется то, что, соответственно, Ратклифф должен был предупредить. Если он дурак, то да, но он не производит на меня впечатление дурака. Хотя, с другой стороны, Уильям Бёрнс тоже не производил впечатление дурака. Но он очень высокий и очень восп, и поэтому он, конечно, решил, что он может говорить Путину все, что... Ратклифф не производит это впечатление. Я думаю, ничего не знаю. Я думаю, что все, что называется all of the above, то есть все это, и Иран тоже, и узнать действительно, потому что же идет еще огромный разговор, и, кстати, в Украине очень много, что вот мы все нарушаем красные линии Путина, а он молчит и делает вид, что он не замечает. Но Ратклифф не идиот, поэтому он понимает, что в какой-то момент, значит, Путин не замечает, а в какой-то момент он заметит так, что не станет собор Парижской Богоматери или Трафальгарской площади или чего-нибудь. То есть вполне возможно, что это так, потому что несмотря на все странности этой администрации Трампа, она в определенной степени прагматична. То есть она как бы выстраивает то, что она думает, она может выстроить. Ну, там сделка не получилась, но тоже, в общем, к ней подходили прагматично, то есть как бы мы не будем пугать, мы не будем угрожать и так далее. То есть похоже, и это очень мало по сравнению с тем, какая волна была поднята, похоже, это настоящее сверение часов. То есть вот действительно первое настоящее за все время этой войны. То есть вот когда был разговор о том, что Европа должна начинать разговаривать с Россией, иначе что-нибудь. Вот мне кажется, что Ратклифф – это вот первый действительно разговор, когда договориться невозможно, все идет к Карибскому кризису. Что точно идет к Карибскому кризису? Потому что Ратклифф не Уитков. Уитков только знает про редкоземельные металлы, и, если знает, и real estate. А так, собственно, что еще? То есть это серьезно. Будет ли из этого результат и какой? И то, что Россия не сделала позу, потому что после визита Бернса были позы разнообразные, как вы помните. Сейчас никаких поз нет, а наоборот, что это, в общем, в нашей компетенции, мы просто переговариваемся. Это могут быть какие-то хорошие новости для каких-то разрешений чего-то. Но одновременно, если он действительно не встречался с Путиным, я не знаю, встречался или нет, то есть, говоря, встречался, тогда зачем он ехал? Потому что с Нарышкиным поговорить? Что это? Зачем? То есть неясно, кто был, и понимает ли Америка, что субъект один. То есть можно говорить с любым Нарышкиным сколько угодно времени, это никакого значения не имеет, потому что кто будет передавать туда наверх, насколько это все возможно. То есть это могут быть хорошие новости, а может быть для меня вот просто, что настолько все серьезно и настолько... Уже и у Америки будут выборы скоро, она больше не будет этим так сильно заниматься, что настала пора действительно тем, кто имеет значение, тем, кто имеет какие-то знания, приехать и действительно подержать руку на этом пульсе. А дальше может быть все, что угодно. Может быть все, что угодно с Ираном, может быть все, что угодно. Я не совсем уверена, что это приведет к каким-то результатам в Украине, потому что Путин требует Донбасс, а Зеленский не отдаст Донбасс, пока его абсолютно оттуда не выгонят.
Вот если посмотреть на это с точки зрения того, что мы знаем, и опять же экстраполировать на опыт холодной войны, потому что вот как Макнамара разговаривал с Хрущевым, когда блокада, стреляли над кораблями, там светошумовыми, если я правильно помню, снарядами. Вот полет. Как был оформлен визит Ратклиффа в Москву? Во-первых, они не стали конспирироваться, то есть... Потому что, с одной стороны, говорит, это тайный визит, а с другой стороны, когда из Рижского аэропорта вылетает военный транспортный самолет армии США в Москву, это видят все на флайрадаре. Соответственно, ну, ЦРУ прекрасно, наверное, это просчитывает. То есть все прекрасно понимали, что некий военный самолет летит в Соединенные Штаты Америки. И это, опять же, да, может быть, я неверно это интерпретирую, но это очень похоже на язык холодной войны, когда вот форма имеет свой смысл, то есть они показывают что-то. Или это просто так совпало? Вот как вы оцениваете форму?
Вы знаете, это вот как раз к вопросу о инопланетянах, о котором вы сказали. То есть потому что во время холодной войны в основном эти вещи были выверены очень сильно. И там действительно сидели профессионалы, которые там говорят, если мы сделаем, вот Андрей Громыко, он говорит, если мы сделаем это министр иностранных дел, для тех, кто не помнит.
Мистер Нет.
Но он был очень-очень-очень опытным министром. И если мы сделаем это, они это воспримут как это. А если мы сделаем так, то есть там был не только план А, Б, С, там еще какие-то планы были. Я не вижу сейчас ни в одних администрациях не только плана Б, а вообще плана А. То есть они все действуют вот как-то так. Наверное, то есть прежде, в холодной войне, конечно, это что-то значило. То есть мы бы могли сказать, что это еще и посыл... Там всем понимать, что мы никому ничего не говорим. Кстати, важно, и это говорит, если действительно что-то можно отсюда вычитать, то это говорит о положительности этого визита. То есть мы показываем, что он есть, но мы это между нами. А вообще не ваше дело, что мы там обсуждаем, летая открыто, но делая вид, что мы никуда не летаем, и никто ни с кем не встречается. Поэтому я бы все-таки холодную войну, она важна, с одной стороны, а с другой стороны, это были профессиональные люди, которые занимались своими делами. А сейчас где профессиональные люди, которые занимаются своими делами. А нет, нет, нет таких. Там тогда был, я все время его упоминаю, потому что он действительно был великим дипломатом, Олег Трояновский. То есть Трояновский там мог говорить Хрущеву: Никита Сергеевич, это будет плохо. Никита Сергеевич, нет, я все равно хочу. Ну, тогда, Никита Сергеевич, давайте сделаем так, чтобы это было меньше плохо, поэтому мы делаем так, так и так. Андрей Андреевич, это Громыко, а вы что по этому поводу думаете? Андрей Андреевич говорит, это будет плохо. Ну тогда, если вы же очень хотите, то тогда там то-то все. Я не вижу такого. Тут нет, если вы очень хотите, тут я хочу, и все. То есть все разговаривают, в России разговаривают с одним, а здесь Трамп, значит, мог, и просто предполагая, мог сказать: слушай, там у Виткова с Кушнером не получается, и вообще они Ираном заняты, пойди съезди, посмотри, что они там, они вот сейчас все больше, они сейчас уже блокируют Черноморское побережье, уже зерно нельзя, Зеленский патриоты хочет. А что все-таки Путин хочет? Вот он как, он действительно собирается завоевывать Балтику? Или это только разговор политику? То есть он мог вполне сказать: пойди там, слетай, проверь. И поэтому я говорю, что, может быть, это такая сверка часов. Ну, наверное. Например, многие считывают, я не знаю, что это значит, считывают, что он прилетел из Риги. Раз он прилетел из Риги, это значит, что они боятся, что Россия будет атаковывать балтийские страны. Это так, или это мы просто придумываем туда? То есть это такой Кашпировский мы сейчас, или Чумак, мы сейчас замагнитируем эту воду, это будет это значить. Я не знаю, может быть, так у них, может быть, так леталось, может быть, было бы совсем невозможно перелететь через совсем из Америки, было бы слишком много. Может быть, если им нужно лететь через латвийскую территорию, может быть, Рига сказала, тогда вы у нас сядете, и заодно мы вам там скажем, что нужно передать Путину. Не знаю, мы можем придумывать все, что угодно по этому поводу. Для меня, опять я сказала, положительный знак – это то, что все знают, что летели, все как бы признались, что были. Была же даже уже информация, как после, когда Ратклифф вернулся, было заседание в овальном кабинете. Якобы говорилось там, что был там Хексет, и все вот люди, которые занимаются войной, не экономикой, а войной. Это случайно? То есть, наверное, он отчитался. Но это значит, что они дальше... Это был кабинет войны новый, или это он просто отчитался? То есть для меня это очень интересная история, но я всегда страшно опасаюсь анализировать то, информацию о котором у нас просто нет. Но ужасно это выражение, знаете, ненавижу, когда все статьи журналистки, все какие-то кончают, время покажет. Вот время, в этом конкретном случае время покажет, потому что информации нет. Но опять, вот возвращаясь к Украине, наверняка это был и разговор тоже, но если Ратклифф вел себя как Уильям Бёрнс, то тогда я им желаю всего самого наилучшего всем.
А что из себя представляет эта фигура, вот политическая, аппаратная, то есть что это за человек, что это за элемент вот этой политической системы Соединенных Штатов?
Ну, поскольку это, что называется, clandestine, тут это небольшое, немного мы знаем. Мы знаем, мы, как бы, за что известно, он, как о нем говорят, но опять же, что это что значит, что это, так это или не так, что он из администрации Трампа один из самых больших спонсоров Украины. То есть он считает, он еще из того поколения, но это тоже понятно, он из того поколения, который считает, что всегда Россия не права, и поэтому всегда ее нужно победить, потому что непобежденная Россия, это всегда проблема, всегда будет проблема, якобы. Но я не знаю, я от него особо ничего такого не слышал. То есть это опять то, что ему, то есть если вы читаете политику, это вам политику скажет про него. Ну, наверное, какая-то правда. Он профессионал, это про него известно, что он профессионал. Это важно, потому что в администрации Трампа профессионалов не так много. Потому что даже Марко Рубио, которого мы считаем профессионалом, он не безумный профессионал. Он был политиком, он был не очень успешным политиком, между прочим, но поскольку он был из Флориды и кубинского происхождения, в него очень много вкладывалось всяких надежд. То есть Ратклифф в этом смысле профессионал. Он, то, что он поехал, кстати, вот в этих описаниях его поездки, много много уделялось внимания тому, что он ястреб антирусский. Раз поехал антирусский ястреб, то это что-то. Я думаю, что, наверное, это важно, но это важно еще и потому, что даже антирусский ястреб поехал. Но я думаю, что для Трампа, если Трамп его действительно вот так вот послал, как я предполагаю, Трампу все равно антирусский, он прорусский, какой русский, он у него вот в этой его работа, пойди узнай, что там себе Владимир думает по этому поводу, и вот разберись, там Стив Уитков, ладно, хорошо, но вот ты вот там, какие важные пункты, вот разберись, где красные линии, кто что на что, когда будет отвечать, потому что, то есть, ну, ясно, что чем больше Украина бьет, тем больше бьет Россия. В какой-то момент это выйдет еще на следующую ступень эскалации. Следующая ступень эскалации приведет к еще большей эскалации. Все эти Storm Shadows тоже, в общем, как уже сказала Мария Захарова, они просто так не летают. То есть это вполне возможно, Трамп в какой-то момент, такой прагматический в своей жизни, он решил, что надо бы узнать. И Ратклифф в этом смысле прекрасная кандидатура, потому что его-то точно уже нельзя обвинить в том, что, помните, когда Уитков, по-моему, второй или третий свой приезд, он прислонял руку к сердцу, встречаясь с Путиным в кабинете, что прям вот... Вот прям я так счастлив. То есть это профессиональное действие с американской стороны, что прекрасно. Нашло ли оно ответ с российской стороны профессионально, я не уверена и не знаю. Потому что если это просто Нарышкин, не знаю, насколько это... Потому что в России все-таки нужно разговаривать с одним человеком. И вот поговорил ли Ратклифф с этим одним человеком, это мы не знаем. И если поговорил... то что там дальше? Но то, что они все молчат, как в рот набрали воды, и говорят только, что это нормально и обычно, для меня хороший знак.
При этом Путин же собирается наращивать удары по Украине, в том числе баллистические удары, то есть он не собирается останавливаться, и сейчас, опять же, да, заканчивается август, скоро отопительный сезон начинается, ну и, соответственно, энергетика, отопление и так далее. То есть в этом смысле они достаточно, как бы это страшно не звучало, последовательны, то есть он не собирается останавливаться. Вообще, вам понятна логика путинской политики сейчас, логика этой войны? То есть она здесь есть?
Ну... Нет, ну да. Нет, в принципе, логики нет, потому что идет война, идет специальная военная операция, идет 4,5 года. Специальная военная операция не может идти, она специальная, она не может идти 4,5 года. Война большая, великая, давайте вспомним, Великая Отечественная война шла до меньше времени. Это война и великая, а это специальная военная операция, то есть вышел, пришел, увидел, победил. То есть нет, конечно, но идет, как бы, непонятно, ну, понятной, но непонятной логикой идет. То есть все время какую-то блоху там куют вот во время этой войны, вместо того, чтобы, как они собирались, войти, выйти и закончить, и чтобы никто и не заметил, и всем показать кузькину мать. То есть я теперь уже говорю, что другая сторона показывает кузькину мать. Но для той войны, которая вот сейчас есть, вполне, да, вот здесь есть логика, вот уже... 4,5 года, та, которая идет. И то, что... И это, кстати, тоже может быть... Ну, не может быть, наверное, это тоже обсуждали, что если... что прошлая зима была плохой, дальше Украина показала, несмотря на это, что она может и что она сделает, если будет это дальше, значит, дальше Путин обратно будет отвечать и эскалировать. И не собирается не эскалировать, потому что уже были разговоры о том, что энергетическое перемирие и так далее. И все ответы, как вы видели, на энергетическое перемирие, это то, что нам-то это выгодно, нам, российской стороне, как они говорят, это выгодно туда бить. А если туда не бить, то они, украинцы, они соберутся, они соберут больше дронов, и дальше, значит, победить мы не сможем. Это несмотря на то, что заявление российской стороны еще и в том, что побеждаем на поле боя. То есть если вы побеждаете на поле боя, зачем вы тогда долбаете Киев и Одессу? Но тем не менее. И поэтому я и говорю, что у меня как раз вот надежду на, там, может быть, они договорятся с красными линиями каким-то образом. Хотя красные линии, они могут договориться, но в процессе эскалации они все равно, эти красные линии будут нарушены. Они не могут не быть нарушены. Потому что чем больше идет, тем больше будет нарушено. Может быть, как-то с Ираном, потому что Россия все время предлагает какую-то помощь. Непонятно, непонятно какой. То есть если, наверное, Ратклифф это обсуждал, я думаю, наверняка обсуждал, потому что идут разговоры о том, что Россия дает Ирану разведывательные данные. На что совершенно, кстати, справедливо. Россия говорит, слушайте, чем вы возмущаетесь? А вы даете Украине разведанные данные. То есть кто как? То есть может быть здесь еще какие-то разговоры о том, кто кому что дает. Но я хочу просто еще раз вернуться к Wall Street Journal и политика. Тут что если Ратклифф действительно приехал предупредить, то тогда они больше идиоты, чем я думала. Потому что, хотя их, конечно, совершенно не интересует история Байдена, но, с другой стороны, их должна интересовать история Байдена и байденовской администрации, про которую Трамп все время говорит, если бы я был, то тогда бы не был, и я не Байден. Если ты не Байден, ты не посылай, то, я надеюсь, он не посылал Уильяма Бернса с предупреждениями, что если вы так, то мы тогда мы вам ответим и очень сильно, потому что... Так, что уже точно должно быть понятно, что именно этот разговор вызывает намного большую эскалацию со стороны Путина. Вот это он точно, унижений таких он точно не прощает. И чем больше он живет, и чем дольше идет эта война, тем меньше он их будет прощать. И тем меньше ему есть что терять на такие вот унижения. Если это так, как описал Wall Street Journal. Впрочем, я Wall Street Journal не верю ни одному их слову.
А если говорить о неком сопровождении, вот все эти каналы связи, там дипломатические площадки, ООН, в конце концов, там тоже есть российские представители, они о чем-то говорят. То есть это все абсолютно девальвировано? То есть, грубо говоря, остается еще какой-то дипломатический поток? Или все-таки ЦРУ – это уже последняя черта некой попытки разговора, то есть когда дипломатия уже не работает?
Ну, я не знаю, то есть как бы наше стремление все время как-то все закаталогизировать, с моей точки зрения, слегка обманчиво тоже, потому что, значит, последняя черта. Мы не знаем, что такое последняя черта. Последняя черта – это последний круг ада у Данте. А это, знаете, как далеко туда идти? То есть мы не знаем. Это серьезная черта, но последняя и не последняя я не могу сказать. Ну вот вы рассказали, там Хрущев разговаривал с Макнамарой и так далее. Тогда вот как раз во время Карибского кризиса все разговаривали со всеми. Последнее, не последнее, где что получится и как получится. Но дипломатии, по-моему, с Вадимом с вами это уже обсуждали, может быть, даже год назад, вот как раз вы, когда мы говорили про Уиткофа, и еще даже Кушнера, кажется, не было, что поскольку дипломатии нет, Лавров ругается последними словами, а Марко Рубио вообще непонятно, какой он дипломат, то посылают real estate, то есть вроде вот, значит, там по территории можно договариваться, там по территории это здесь дома, а здесь... Что это вполне, что называется, back channel, то есть вполне это вполне может быть. Можно посылать кого угодно, как раз во время Карибского кризиса Кеннеди послал своего пресс-секретаря к Хрущеву. И он тогда жил в гостинице «Москва», которая сейчас 4 сезона. Хрущев ему подарил очень, как сказать, с намеком и с шуткой специальной, подарил ему потрясающую коробку кубинских сигар, которую он знал, Селлинджер не может забрать в Америку. И Селлинджер, который курил сигары, и он рассказывал эту историю, он сказал, что он сидел ночью в туалете в гостинице «Москва», курил сколько мог, а остальные резал и спускал в унитаз. Но коробку привез. То есть любой channel это хорошо. Но дипломатия уже, да, она уже не работает не только с разведкой, она не работает уже и с Кушнером, с этим самым, с Уиткофом, потому что, ну, что Лавров не говорит дипломатические вещи. То есть Громыко мистер нет, но он был вежливый человек, который употреблял нормальные слова, нормальную лексику дипломатии. А что-то недавно такой Лавров потрясающий сказал. Они хотят отмазаться, он, по-моему, сказал про западные страны, что они хотят отмазаться от ударов по России или что-то. Ну, слушайте, я вас умоляю, вы МГИМО заканчивали, ну, какой отмазаться? И опять же, ну, Марко Рубио. Он, какой он дипломат? Он занимает этот пост, скажем так. Ну и Радклифф человек профессиональный. Я вот про то, что этот человек профессиональный. А насколько это последняя инстанция, она важная. Но последняя, я не знаю, может быть, будет Пит Хегсет, министр войны, который позвонит, я предполагаю, призвонит Герасиму, говорит, слушай, хватит уже, тут уже надоели, у нас вон Министерство войны, поэтому, если что, мы сейчас быстро это используем. Но это важно, и это вот, я думаю, что это как раз вопрос вот об этих, поскольку уже идет эскалация, приближается зима, приближаются выборы, идет разговор о мобилизации, который, кстати, не Россия подняла, но вокруг России ее крутят. И разговор о мобилизации, значит, выборы, я сказала, американские, выборы русские в сентябре, эти, те в ноябре, усиливающаяся возможность Украины, между прочим, в атаках, то есть если Украина будет усиливать свои атаки, как на это будет отвечать Путин, это все нужно понимать и знать, то есть уже Уитков здесь не работает, дипломатии нет, поскольку Рубио и Лавров не разговаривают, вообще это не дипломатический вопрос. То есть посылают человека, который знает, что он знает, что спрашивать, и знает, как-то может просчитать какие-то шаги. У меня, опять возвращаюсь к вопросу, был ли с русской стороны, и понимают ли американцы, что если они разговаривают с Нарышкиным, этого вполне недостаточно. Вот это вот интересно, знают ли они достаточно, понимают ли они достаточно про Россию, что Нарышкин – это не собеседник.
А насколько хорошая экспертиза американская, даже если говорить не об администрации Трампа, а вообще об экспертном сообществе в США, вот насколько хорошо они понимают и знают современную Россию?
Была хорошая, была криминология, была, там был такой прекрасный описыватель Кремля, как Роберт Такер, потрясающий совершенно ученый. Нет, ну, была прекрасная. Но она сломалась, ну, естественно, она, соответственно, сломалась после 91 года, особенно после 2001, когда был Буш, когда была война в Афганистане, в Ираке, когда Путин первый позвонил, как вы помните, потом Россия убрала рекламу в этот день, какие трагедии и так далее. То есть у них Буш тогда увидел душу Путина, как вы тоже помните, навсегда посмотрел в нее, ну и так далее. То есть как-то стало казаться не очень нужно. Дальше Медведев с Обамой там играли в эти самые телефоны и обсуждали. Вроде и не надо, но было, но так сказать, что и не надо. И после 2013 года, вот после Сирии, потом после Сноудена и после аннексии Крыма стало надо, но уже той экспертизы, которая была профессиональная, она пропала. Она стала идеологическая. То есть люди изучали это, но она была идеологическая. Она вот то, что был Энтони Блинкен. То есть вы не анализируете ситуацию, которая есть. Вы говорите, что вот с точки зрения Америки этого дня, России этого дня не заслуживает того сего 5-го-10-го. И там анализ был только вот с точки зрения того, как... Там, например, вот сейчас в России все валится, все плохо. Это значит, что это совершенно не значит. В России все валится, все плохо, это совершенно не значит, что она завтра разваливается. Но если вы читаете, то завтра просто... То есть все время делаются эти такие логические цепочки. И это стало вот как раз после когда начался третий, после Медведева, когда вторая ипостась президентства Путина. То есть как бы люди знают, что они делают, но они одновременно настолько покрыты идеологией, что они не могут анализировать. Прекрасный пример, моя подруга и очень прекрасный, совершенно потрясающий аналитик Фиона Хилл была. Она была в администрации Трампа потом. И, то есть она понимает Путина, она книгу про Путина написала, но тем не менее ее анализ часто скатывается вот в эту вот идеологическую, она, кстати, англичанка, тем не менее, при этом, идеологическую подоплеку, что вот если это, то. Хотя еще в 2013 году был анализ вполне рациональный. То есть вы не оправдываете Россию, но вы объясняете поведение России. То есть то, что делал Джордж Кеннон, который как бы понимал все про Сталина, но при этом анализировал его поведение не потому, что Джордж Кеннон его не любит, а потому что там у Сталина, кстати, так же, как у Роберта Такера это было, что Сталин будет действовать в таких случаях таким образом. Сейчас такого, с моей точки зрения, поэтому я говорю, не верю ни одному слову Wall Street Journal, это не значит, что они могут быть неправы, может быть, правы. Потому что никто не анализирует с точки зрения, никто, многие не анализируют с точки зрения фактов, а анализируют только с точки зрения своих пристрастий. И это проблема для любого экспертного, для любого экспертного анализа.
Ну, Кеннан, интересно, он же был послом, если не ошибаюсь, дипломатом в России, в сталинской России, потом он в Риге работал, и, в общем, на основе его оценок очень многие решения тогда принимались, хотя действительно они были очень такими, ну, как это, академическими, что ли.
Кеннан был потрясающий человек, и мне вообще в жизни страшно повезло, просто повезло так, что я даже сама себе не верю, что это так, я его была последним академическим ассистентом. Ему было 92 года, и я последние вот два года я с ним работала, что невероятно совершенно. Поэтому он мне много вот этого вот, что он мне много всего рассказал, что и как решения принимают, и как сценарии делают, и так далее. Он был, конечно, академик. Он был очень плохим дипломатом. Его сделали дипломатом. Как раз вот у него был Exarchal, как у исследователей. Его сделали дипломатом, потому что он был таким хорошим аналитиком. Но дипломатом он был плохим. Он, я забыла, где, по-моему, где-то он был в Берлине. Он был послом Америки в Советском Союзе. И он что-то сказал про Сталина, что-то критическое. Но он не мог этого делать, потому что он дипломат. Но он, как академик, он, значит, рассказал, как все надо. Его выслали из... Я не помню, в каком году это было. Его выслали из Советского Союза, по-моему, за 24 часа. Очень быстро. Он был республиканцем, но республиканцы его не приняли... Он стал демократом. Ну, у него была вообще страшно интересная история. Но, тем не менее, как бы вот этой вот containment theory, вот это Exarchal, где он написал про то, как вести себя по отношению к России, он, конечно, создал, в общем, целую формулу вот этой вот как бы не железного занавеса, это был Черчилль, а как себя вести и как иметь дело с Россией без войны, но в холодной войне. Что, в общем-то, было совершенно потрясающим планом. И, кстати, именно Кеннан в 97-м году писал Строуп и Талбот. Строуп Талбот тогда был под Undersecretary, он был замсекретаря по евразийской тематике. Был замсекретаря, секретарь была Мэдлин Албрайт. И Кеннан писал письма Талботу, объясняя, почему не надо расширять, не нужно расширять НАТО, и как это повлияет на поведение России. И у меня эти письма есть, поскольку я была его ассистентом. У меня эти письма есть, и они меня просто потрясают точностью предсказания о том, как будет на это реагировать Россия. И что потом... Это совершенно никак не оправдывает Россию во всех ее поведении, но Кеннан показывал, что вот если делать это, то Россия будет отвечать так, а дальше будет отвечать так и так далее. И это именно то, что произошло. Можно дальше сказать, и я даже это говорю, Кеннана уже нет, но я это скажу, что не было бы на расширение НАТО, было бы что-нибудь еще, потому что Россия всегда найдет повод для того, чтобы на что-нибудь обидеться и что-нибудь разбомбить.
Получается, обидеться – это ключевая точка. То есть обидеться – это то, что определяет политику и Советского Союза, и Российской Федерации во многом. Если так
упростить. Практически, да. Да, если упростить. Ну, практически, да. И в какой-то степени, то есть, вот, например, с Карибским кризисом, Хрущев же тоже, он же не просто так его вот как бы так начал. Он дружил с Эйзенхауэром, ему пришло... И вдруг они ловят этот самолет U-2, самолет с Фрэнсис Гэри Пауэрс. И Захар говорит, я ничего не знаю. Он говорит, да вы чего, у нас самолет и пилот в плену, а вы ничего не... Я ничего не знаю. То есть действительно вот это вот превосход, когда Блинкен, когда Уильям Бернс приехал, сказал, мы вам покажем... нашу Кузькину мать вам. То есть в этом смысле у России есть, как сказать, у России есть причина. Но это совершенно, это причинно-следственная связь отсутствует, потому что причина может быть и быть. Но это совершенно не значит, что не нужно отвечать так, как каждый раз Россия отвечает. Вот это в этом проблема. То есть вас могут обижать. Могут, я не знаю, там, кого-то обижают, потому что этот человек слишком высокий, кого-то обижают, потому что человек слишком низкий, кого-то убежают у этого человека, ну, все что угодно может быть. Но это совершенно не значит, что вы сразу будете бить в глаз другому. И в этом смысле это проблема. То есть это не только инфантильная обидчивость, которая есть у России, но еще и ответ подворотни, что, в общем, в сочетании, особенно вот в сочетании подворотни, потому что подворотня действительно даже как-то во главу величия поставлена. Помню, когда война, по-моему, перед самым, после начала войны, с самого, когда Дмитрий Медведев, который не видел подворотню в жизни, вдруг сказал, что вот там закон подворотни, мы выходим, ты первый бьешь. Он говорит, ты вообще когда-нибудь дрался хоть с кем-нибудь? Вообще. То есть это, и это проблема. То есть можно обижаться. И Америка, кстати, обижает это. Ей же и Лула в Бразилии говорит, и Эрдоган говорит, перестаньте, и Моди говорит, перестаньте к нам относиться как хрен к чему. Но это совершенно не значит, что вы потом, значит, дальше начинаете делать то, что делает Россия. Ну да, это, конечно, модус операнди, и поэтому то, что можно было, вот я бы сейчас сказала Кеннону, что да, это прекрасный аргумент, но если бы она не обиделась на НАТО, она бы нашла, на что обидеться. И вот мне интересно, я не знаю, уже теперь не спросить. Мне интересно, чтобы он сказал мне в ответ.
Спасибо вам за этот разговор и за участие. Нина Хрущева была с нами на прямой связи. До следующей встречи. Спасибо. И всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.